главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали, а теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Уже которую неделю Украина живет в режиме военного положения. По крайней мере, на части своей территории. Само введение этого режима спровоцировало острый политический кризис во взаимоотношениях между президентом и парламентом. До сих пор многие задаются вопросом, почему именно после конфликта в Керченском проливе украинская власть решила, что это военное положение необходимо. Почему она не вводилась в 2014 году. Причем об этом говорят и украинские политики, и, как бы это ни было странным, говорил об этом и президент Российской Федерации Владимир Путин во время форума «Россия зовет».
Что касается этого инцидента в Черном море, это провокация, безусловно. Провокация, которая организована действующей властью, думаю, что и президентом действующим, в преддверии президентских выборов на Украине в марте следующего года. Рейтинг действующего президента, по-моему, находится где-то на пятой строчке. У него есть шансы не войти даже во второй тур, и поэтому нужно что-то делать, чтобы ситуацию обострить и создать непреодолимые препятствия для его конкурентов, прежде всего из оппозиции.
Мы поговорим о том, что означает военное положение и как оно отражается на политической жизни страны. В студии народный депутат Украины Андрей Тетерук. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И политолог Алексей Гарань. Здравствуйте. Но вначале сюжет о сути событий.
25 ноября Россия, несмотря на действующий между двумя странами договор о свободном судоходстве в Азовском море и Керченском проливе, заблокировала движение через пролив украинским военным кораблям. В этот день буксир «Яны-Капу», а также два катера «Бердянск» и «Никополь» ВМС Украины совершали плановый переход из Одессы в Мариуполь. Утром российский корабль протаранил буксир, а вечером, когда украинская корабельная группа пыталась вернуться в Одесский порт, российские военные, используя авиацию, открыли огонь на поражение в нейтральных водах Черного моря. В результате атаки и ранения получили три украинских моряка. 24 военнослужащих украинских ВМС, захваченные в ходе штурма российским спецназом, были арестованы крымскими судами на 2 месяца. В Москве утверждают, что украинские военные корабли без оповещения вторглись в российские территориальные воды. В Киеве по факту инцидента в районе Керченского пролива открыли уголовное производство по статьям о подготовке и ведении агрессивной войны против Украины. Президент Украины Петр Порошенко предложил ввести военное положение сроком на 60 дней на всей территории государства. Однако Верховная Рада, опасаясь срыва начала кампании по выборам президента республики, согласилась лишь на месяц. Военное положение введено только в 10 из 24 украинских областей. Военное положение введено впервые в новейшей истории Украины. Предполагается, что оно будет действовать до 26 декабря в регионах, которые граничат с Россией и Приднестровьем, а также имеют выход к Черному и Азовскому морям. Одним из последствий особого правового режима уже стал запрет на въезд в Украину россиянам мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. Ссылаясь на данные разведки, Порошенко заявил о резком увеличении в последние дни численности дислоцированных вдоль украинской границы и в аннексированном Крыму российских армейских подразделений. Целью Кремля, по словам президента Украины, может быть захват Мариуполя и Бердянска и создание коридора из неподконтрольной Украине части Донбасса к Крымскому полуострову. В Москве эти обвинения отрицают. В районе Азовского побережья украинские военные проводят масштабные учения, отрабатывая в том числе отражение воздушных атак вероятного противника. Маневры не только в этом, но и других регионах, где объявлено военное положение, с участием в том числе и резервистов, должны дать ответ на вопрос, готово ли украинское государство к защите своих рубежей.
Господин Тетерук, как, в принципе, украинские политики отнеслись к этому режиму военного положения? Почему так сложно было его ввести? Почему была такая критика в адрес президента? Почему его сокращали с 60 дней до 30? Хотя все это время, все эти годы, сколько, если я помню, вот в этом конфликте, сколько мы его не освещаем, все время говорили о том, что вообще нужно военное положение. Вот буквально завтра.
Потому что первый раз в истории Украины было введено режим военного положения. Во-вторых, близость президентских выборов концентрирует внимание некоторых кандидатов, лидеров политических сил в нашем парламенте на том, как бы выиграть эти выборы, как бы использовать любую ситуацию, которая изменяется в стране, на свою пользу. И поэтому они, конечно же, качали ситуацию для того, чтобы уменьшить шансы президента и увеличить свои. Хотя на самом деле, на мое твердое убеждение, эту ситуацию нужно было рассматривать, и сейчас мы ее рассматриваем, исключительно в контексте безопасности нашей страны. Очевидно, что вблизи наших границ было увеличено в 3 раза количество ударных соединений Российской Федерации. И ситуация, которая была спровоцирована российской военной машиной, была использована для повторения того сценария, который Россия воплотила в 2008 году в Грузии. И поэтому этого допустить было нельзя. Надо было кричать изо всех сил на весь мир, что мы на пороге разворачивания полномасштабного вторжения Российской Федерации. И поэтому надо было делать все возможное для того, чтобы сигнализировать, зафиксировать факт военной агрессии России против Украины, а во-вторых, превентивно нарастить потенциал сектора национальной безопасности и обороны Украины для того, чтобы быть готовности встречать любые подразделения, которые решат перейти границу.
Профессор Гарань, вот все-таки в этом военном положении чего больше, военной необходимости или политической?
Если позволите с вами не согласиться, вы сказали об остром политическом кризисе.
Ну, я его наблюдал, так, когда была дискуссия в парламенте. Правильно. Это не кризис?
И сколько он длился?
Ну, несколько часов.
Действительно, это было очень драматично. Это было, я бы сказал, с выходом за правила. То есть оппозиция использовала. Но в конечном счете удалось выйти на компромисс. Я думаю, что как раз это показало, что в Украине действительно есть система сдержек и противовесов. Так, и что никакой монополизации власти нет. Что есть баланс между президентом и парламентом. То есть сам как бы характер дискуссии меня, в общем-то, не удовлетворил. Поведению, да, по форме. Но в конце концов вышли на компромисс. Мы видим, что и после принятия этого решения оппозиция критикует все связанное, как бы, как действует власть, вот
любая
то не
оппозиция,
так,
да?
Это не
и,
так.
И национальная, и близкая к российской оппозиции.
И патриотическая, и пророссийская, и левая, и правая. В общем-то, я тоже думаю, что мы действительно впервые сталкиваемся с введением военного положения, и поэтому многие механизмы нужно просто отработать, да, то есть перед этим, как бы казалось, вот очень легко. Взяли, ввели. Когда решили вводить, все говорят, а как же будут ограничены права, свободы, что будет там с машинами, будут ли их конфисковывать и так далее.
Кстати, господин Сидорук, вот ваша фракция, Народный фронт, это же часть коалиции. И вы настаивали на том, чтобы военное положение сократить, и чтобы оно было не на всей территории страны. Вашу фракцию годами в российских медиа называли партией войны. Какая же вы партия войны? Если вы в партии войны, вы должны были хотеть не 60 дней, а 180, ну, с логической точки зрения.
В конкретном случае мы видели кризис, искусственно созданный нашими оппозиционными политиками, и это могло привести к тому, что это решение введения военного положения вообще могло быть сорвано. И для того, чтобы уменьшить шансы манипулирования указом президента, мы пошли на разумный компромисс для того, чтобы удовлетворить требования нашей оппозиции, и для того, чтобы это решение в конечном итоге было проголосовано 226 и больше народных депутатов. Потому что критически было важно момент обострения показать единство парламента, единство президента как верховного главнокомандующего и показать четкий сигнал. Тогда как раз происходило заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, что парламент принял такое решение, и им в ООН также нужно принять такое же решение по отношению к России. Тут мы должны полностью объединяться и показывать четкую позицию, которая бы показывала, все, кто нарушает международное право, должны быть притянуты к ответственности.
А скажите, господин Гарань, вот в принципе, если говорить о последствиях введения этого этого положения военного в электоральном поле. Вот я хочу поговорить с вами о том, что так беспокоит президента Путина. Действительно, это увеличивает политические возможности господина Порошенко, усиливает его рейтинг? Это как?
Ну, смотрите, объективно, поскольку он верховный главнокомандующий, внимание концентрируется на нем. Понятно, что он тут получает преимущество по сравнению со своими конкурентами. Это так. Но с другой стороны, мы понимаем, что это также будет использовано и пророссийскими силами, в том числе и ОПБлоками, партией «За жизнь», потому что они могут тоже на этом спекулировать. То есть здесь как бы каждая политическая сила будет заниматься,
искать
в том числе и та оппозиция, которая называет себя патриотической. Она будет говорить, да, мы за военное положение, мы это как бы поддерживаем, но вместе с этим мы стремимся, чтобы там и далее начинается целый ряд пунктов. Поэтому я думаю, что электорально, да, это будет способствовать Порошенко, но это также способствует и мобилизации пророссийского электората тоже.
А вот если говорить о реальных военных угрозах, вот вы как профессиональный военный, господин Нестеров, считаете, что возможно не просто такое вот столкновение кораблей, ну, в конце концов, корабли украинские действительно дошли до этого Крымского моста, это не то, что нельзя было до конца предвидеть, но военное вторжение, о котором говорят, совсем другая история, это некие регулярные части должны пересечь украинскую границу, не скрываясь уже, как это было раньше, и просто это война в буквальном смысле. Вы считаете, что Украина и Россия на пороге такой войны, что она вообще возможна?
Все предпосылки, которые мы сейчас наблюдаем и фиксируют разведки всех стран мира, подтверждают эти заявления. Я очень хочу, чтобы все понимали четко, что произошло. Украинские корабли военно-морского флота Украины двигались с одного украинского порта в другой украинский порт украинскими территориальными водами. И в данном контексте корабли подошли к заблокированной Керченской протоке, не были пропущены дальше заблокированными баржей военно-морскими силами Российской Федерации, развернулись, начали следовать назад порт отправки Одессу, и в момент, когда они уже следовали назад, Россия напала на эти боевые корабли. Использовались боевые вертолеты и авиация. Все это задокументировано, произошел акт военной агрессии. Это впервые с момента 2014 года, когда Россия не срывала позорно свои знаки различия, не пряталась под силу самообороны, а именно действовала под флагами Российской Федерации. То есть юридически это беспрецедентный факт, который подтверждает агрессию Российской Федерации против Украины. Это очень важно понимать. После того, как эти корабли были задержаны, морской экипаж, он считается военнопленными и должен действовать не по гражданским судам, по которым их сейчас судят в Российской Федерации, а должны действовать исключительно по Женевской конвенции и относиться к ним как военнопленным.
Это программа «Дороги к свободе», которую ведет для вас Виталий Портников. Мы сегодня говорим о режиме военного положения в Украине. Гости нашей сегодняшней программы – народный депутат Украины Андрей Тетерук и политолог, профессор Киево-Могилянской академии Алексей Гарань. Скажите, профессор, вот вы как ощущаете дальнейшее развитие событий? Будет ли Украина еще возвращаться к режиму военного положения? Или это такой просто эксперимент в связи с тем, что произошло реальное боевое столкновение?
Мы ничего не можем исключать. Мы имеем дело с Россией, которая искусственно повышает ставки в игре, которая прибегает к конфликту как инструменту давления, использования силы как инструменту давления на международное сообщество. Это Россия делает не только в Украине, она делает в других частях мира, поэтому я бы не зарекался. Я думаю, что именно в этом контексте очень важно, что нынешний режим военного положения, его нужно действительно оценивать как такой своеобразный тестовый режим. Да? То есть это не военный режим, который включен как бы на полную катушку, сколько там пунктов, 24 пункта, да. Мы сейчас как бы его используем в такой софт-версии, но очень важно действительно отработать, как будут взаимодействовать органы власти, все силовые структуры и так далее. Поэтому я думаю, он важен в этом смысле.
Впервые произошла ситуация, когда на территорию Украины не допускают всех граждан Российской Федерации мужского пола. С 18 до 60 лет, скажем так, дееспособных граждан Российской Федерации мужского пола. И это тоже возникает вопрос, а насколько такая мера оправдана, господин Сиров, с политической точки зрения? Люди разных, может быть, взглядов, могут быть аполитичные люди, которые там к родственникам хотят поехать.
Абсолютно неоправданно, и мы считаем это дискриминационной мерой. И с апреля прошлого года наша политическая сила требовала введения визового режима с Российской Федерацией и для мужчин, и для женщин. Давайте не забывать, что такие граждане Российской Федерации, как Анна Чапман и Мария Бутина,
успешные мужчин, скажем так, да, будем так говорить.
Шпионили на пользу Российской Федерации и были раскрыты как шпионки. Поэтому мы требуем, чтобы все граждане от 16 до 60, пытаясь проехать в Украину через визовый режим, это позволит фильтровать тех нежелательных граждан России, которые подозреваются в деструктивной деятельности против Украины, и не подрывать сектор безопасности нашей страны и не подвергать опасности жителей Украины.
Вы как считаете, визовый режим или вот те чем меры ограничительные, которые сейчас были приняты?
Ну, вы знаете, я бы сейчас, если говорить конкретно об этой мере, у меня нет еще как бы окончательной точки зрения на этот вопрос, но я думаю, что мы сейчас как бы обсуждаем одну из мер этого военного режима. То есть для меня это на самом деле всего лишь одна из мер. Да? Я думаю, что мы должны исходить из того, что есть комплекс мер, что есть военное положение в целом. Вот это вот важно. А какие аспекты его применяются, это уже действительно может быть, могут дебатироваться, значит, и пусть об этом говорят силовики и эксперты.
Меры военного положения и вооруженные силы. Насколько, в принципе, действительно военное положение помогает укрепить армию? Ведь это всегда говорили, когда была история с Алавайском, Дебальцево, а военное положение ничего не изменит, говорили в нашей ситуации.
И абсолютно правильно. Это утверждение имеет право на жизнь, потому что в 2014 году мы имели абсолютно разваленную систему управления вооруженными силами. Все вопросы, связанные с приведением высшей степени боевой готовности, были абсолютно разрушены. Нечего было приводить в боевую готовность полно. И поэтому было активное движение добровольческих батальонов в Украине, которые, собственно, и остановили все пришествие русского мира в Украину. Теперь за 4 года мы можем гордиться тем, насколько возрос потенциал вооруженных сил, насколько сектор безопасности, на который мы ежегодно выделяли критическую для нашего бюджета сумму в 5% от ВВП, это дало результат. В самые короткие временные рамки мы возобновили весь потенциал вооруженных сил, они теперь готовы выполнять боевые задачи согласно их назначению, и теперь, конечно же, этих 30 дней будет достаточно для того, чтобы провести необходимый комплекс мер и убедиться, что мы можем делать, над чем нужно продолжать работать, а на что приложить особое внимание и немедленно просто устранять недостатки. Над этим надо работать все время, тем более, когда мы имеем такого опасного соседа, как Российская Федерация.
А можно вернуться к вашему вопросу о том, пойдет ли Россия на полномасштабное
вторжение? Если у вас есть что сказать.
Да, есть что сказать. Главная цель России – поставить под контроль Украину. Полномасштабное вторжение несет угрозы, в том числе для России. Так, это будут, конечно, это будут убитые, да, которых Россия не сможет скрыть. Это будет возрастание санкций, могут задействоваться очень эффективные санкции, как ли, угроза отключения от СВИФТа и так далее. Поэтому мне кажется, что Россия будет действовать другим путем. Она сейчас, мне кажется, она будет делать ставку прежде всего даже не на президентские, а на парламентские выборы. То есть усилить позиции тех фракций, которые так или иначе будут учитывать, скажем так, позицию России. И вот для этого она может как бы регулировать температуру внутри украинского общества. Для этого не обязательно идти на полномасштабное, скажем, вторжение. Так? Она может делать точечные удары, да, скажем, в Крыму, в Азовском море, или, условно говоря, захват какого-то населенного пункта в Донецкой или Луганской областях, с тем, чтобы спровоцировать политический кризис в Украине, с тем, чтобы показать, смотрите, вот украинская власть не контролирует, чтобы были эти крики зрада и так далее. Вот она вполне может действовать и таким вот точечным методом. И поэтому военное положение, оно в том числе должно препятствовать и таким попыткам.
Понимают вообще в Москве, что меры российского и украинского руководства, они так или иначе задерживают возможность таких вот действительно, о чем говорил господин Гарен, каких-то масштабных действий, но не мешают провокациям?
Провокация – это излюбленный метод ведения внешней политики, ну и внутренней мы видим тоже для российской власти, поэтому, конечно же, мы не можем этого игнорировать и исключать в будущем. Но надо учитывать также, что западный военный округ Российской Федерации, который как раз граничит с Украиной, имеет по состоянию на сегодня 104 ударных подразделения. Ударные – это не для ведения обороны. И этот фактор ни один военный игнорировать не может, и разведка игнорировать не может. Поэтому исключать такой вариант, что ну, мы же живем в 21 веке, допустить этого невозможно. И после Второй мировой войны впервые произошло по военному сценарию отъем территории, я имею в виду полуостров Крым, это также беспрецедентно, никто в это не мог поверить. Скажем, отъем территории с помощью военной силы, пропаганда, это все звенья одной цепи. И поэтому игнорировать это практически невозможно. И все действия украинской власти сегодня нацелены на то, чтобы использовать каждый фактор для того, чтобы усиливать Украину и вполне естественно, ослаблять Российскую Федерацию. И наше требование есть очень простым. Мы будем требовать и привлекать внимание всего мирового сообщества, чтобы на Россию были наложены более жесткие санкции. И для тех, кто нарушает международное право, морское право, были применены очень серьезные санкции, которые бы значительно ослабили Россию и ее экономику.
Кстати, о мировом сообществе. Мировое сообщество было очень осторожно в первые дни после начала этого
кризиса?
Ну, смотрите, тут есть разные оценки. Да, кто-то говорит вот о самой первой реакции, которая была Европейского Союза в воскресенье, но потом появились уточнения, что эта первая реакция, она была еще до того, как были обстреляны украинские корабли, а потом уже появились более жесткие. В общем-то, в целом мы можем говорить, что Европейский Союз и НАТО отреагировали адекватно. И, в общем-то, что интересно, потому что действительно есть некоторые страны, которые, допустим, там традиционно более благоприятно относятся к России. Но, скажем, та же Австрия, да, которая у нас, у украинцев, периодически возникает претензии в отношении поддержки режима санкций, но именно она инициировала, допустим, созыв стран Европейского Союза для выработки... Именно про это и говорю. Поэтому, в целом, если мы говорим международные организации, так, Европейский Союз, НАТО, если мы говорим позиции Соединенных Штатов, в общем-то, достаточно четко заявили о том, кто есть агрессор и кто оказался жертвой агрессии. Да, отдельные страны иногда они призывали обе стороны к смягчению напряженности и так далее. Да, были и такие страны. Но, скажем, опять же, ключевые страны — Великобритания, Германия, Франция — они заняли очень четкую позицию. Италия — нет. Но Италия призывала обе стороны. Но в конечном счете Италия же голосовала и в НАТО, и в Европейском Союзе. И эти организации приняли абсолютно правильное решение.
А вот такая история, она приближает Украину к НАТО или отдаляет, по вашему мнению? Потому что сейчас видно, что неблагополучно не просто по границам на суше, что еще и на море есть такие, могут быть такие проблемы.
И действительно, власти Украины будут делать все возможное для того, чтобы поднять уровень вооруженных сил на тот уровень, который установлен НАТО, для того, чтобы все наши стандарты, средства связи, средства управления, все соответствовало стандартам НАТО. Что говорить относительно морских уже инцидентов, потому что у нас до этого момента вся основная проблематика находилась на суше, но тут нужно четко понимать, что Россия нарушила международное морское право. И этот случай нападения на украинские корабли в нейтральных водах зафиксирован как факт пиратства. И мы имеем сейчас... Раньше имели сомалийских пиратов, теперь Россия опустилась на уровень сомалийских пиратов. И мы теперь имеем две проблемы. Сомалийские пираты и российские пираты. Но юридически это абсурдно.
Потому в погонах, не пират, он знает, что идет, получает распоряжение командования.
Ну, тогда еще хуже, это военные преступники. И тогда это еще хуже, потому что объяснить факт нападения по украинским законам невозможно, по российским законам невозможно. Те, кто действовали, те, кто давали приказы, и те, кто их выполнял, нарушили международное
право. Может, я вам некорректный вопрос задам? Давай. Вот когда вот понимают это украинские руководители, в том числе и военные, как Россия будет действовать вот так? Искушение не возникает ее как-то вот так вот что-нибудь такое спровоцировать?
Нет? Конечно же нет. Мы ценим граждан нашей страны, и каждая потеря встречается с болью в сердце. Мы знаем каждого погибшего на фронте с 2014 года, это герой, национальный герой считается в Украине. В России же эти потери старательно замалчиваются.
Вы знаете, я тоже думал, когда первые сообщения пришли, почему украинские моряки не стреляют, да, почему дали возможность
это
заплатить.
Это многие писали.
Да, многие, да. Когда начинаешь об этом думать, действительно, возможно, российский сценарий как раз он состоял в том, чтобы получить казус белли, да, именно предлог для того, чтобы как бы ударить по полной силе. Вот, поэтому я думаю, что как раз Украина с украинской стороны мы видим, это общая позиция, что как бы стараются не поддаваться на провокации. В какой-то момент отвечаем. Но это происходит и на Донбассе. Вот. Но как бы общая установка состоит в том, чтобы не втягиваться в те провокации, которые организовывает Россия.
Благодарю. Напомню, что гостями нашей сегодняшней программы были народный депутат Украины Андрей Тетерук, политолог, профессор Киево-Могилянской академии Алексей Гарань. Спасибо, что были с нами, спасибо, господа. Напомню, что это была программа «Дороги к свободе», которую ведет Виталий Портников. Эту программу «Свободы» вы можете слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Всего вам доброго.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он, может, будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.